подкасты «Радио Свобода».
После початку российского полномасштабного ворвания в Украину у разных регионах России отбывались акции супротиву супротивной армии, супротив уладов. А как ситуация выглядит сегодня? Чи есть потенциал у России в вогуле для того, как там развивался активный силовый супротив, который нібито является уже консенсусом у белорусских оппозиционных колах? Про это я сегодня говорю с политическим представником Легиона Свободной России Ильей Пономарем. Добрый день, Смотрелья.
Добрый день.
Менавіта, вельмі простае пытанне. Ці тыя здарэнні, якія адбываліся адразу, там дыверсіі на чыгунцы адбываліся, напады на ваенкаматы, ці гэта былі адзінкавыя выпадкі, якія скончыліся, ці ў Расіі ўсё ж такі сапраўды ёсць нейкі патэнцыял дзеля гэтага?
Знаеце, ёсць два разных працэсы. Ёсць рэальна проста знізу адзіночкі. Вот большое количество нападзенняў на ваенкаматы это то, што делалі адзіночкі. Ну не всё. То есть вот когда была самая большая вот волна именно по военкоматам, примерно половина из этого, это были люди, которых мы даже не знаем, откуда они, что они и так далее. Примерно половина это были люди, которые принадлежат к одной из шести сетей партизанских, с которыми мы знакомы и с большинством из них поддерживаем контакт. Но мы всем рекомендовали, что, ребята, давайте от вот этих акций, которые чисто символические, но они для вас очень опасные, давайте переходить на вещи, которые, может быть, даже менее опасные, но которые имеют большее значение. Вот мы сейчас только что передали украинской стороне список в проект «Хочу жить» из 300 политзаключенных, которые попали в тюрьму из-за того, что они участвовали непосредственно в акциях антивоенного сопротивления. И большая часть из них, 166 фамилий, это люди, которые вот делали такие, значит, силовые акции. Из них, ну, половина – это люди, которые поджигали военкоматы. То есть от этого, ну, выхлоп маленький, а риск очень большой. В то же самое время сейчас уже акции, например, на железной дороге, там, радиорелейные шкафы – это вот та акция, о которой мы сейчас говорим, ребята, делайте по умолчанию вот это, потому что вероятность попасться там гораздо меньше, а это реальная проблема для поставок военных грузов на передовую. Это большой ущерб. То есть РЖД сейчас запросили сила у правительства новый бюджет, потому что они уже вышли за все ремонтные, значит, свои бюджеты из-за вот поджогов этих, значит, радиорелейных шкафов. И реально постоянно происходят сбои в поставке вооружений. А там всего, ну, сейчас десяток человек, которые попались вот за эти акции. А по этим, по военкоматам там сейчас, там, ну, человек 50-60, которые находятся в тюрьме.
А ці ёсць увогуле сярод расійскіх палітычных колаў, я маю на увазі апозіцыйныя, дэмакратычныя, менавіта дамоўленасць, што вось гэта той варыянт, які неабходна развіваць? Таму што расійская апозіцыя вельмі падзелена, яна была раней падзелена, і вельмі часта увогуле можна пачуць такую зайздрасць з боку расійскіх палітыкаў, напрыклад, адносна беларусаў, што у вас тут там нейкая Ціхановская, которая прадстаўляе у Расіі штосьці такое, хто падтрымліваў такі сілавы метад.
Ну, смотрите, у нас ситуация такая, что, к сожалению, старая оппозиция, вот, ее можно скорее сравнить у вас там с Поздняком, там вот, значит, с БНФ, да, вот, они сидят, они ничего не делают, они ждут, когда украинская армия победит, и они там на белом коне въедут в Кремль, потому что, а кто же еще? И, ну, я считаю, эта позиция, во-первых, она недальновидная, во-вторых, она аморальная, там, на чужой крови, соответственно, строит свою политическую карьеру, но у нас силовое крыло российской оппозиции, оно на самом деле консолидировано. Есть Легион Свободы России, есть съезд народных депутатов, они друг с другом сотрудничают, представители Легиона есть в съезде. Значит, вот я возглавляю политический центр, который одновременно является связным с точки зрения российских партизан, которые действуют в тылу, значит, Легионы, которые на фронте, и съезд, который, соответственно, политическое, вот это самое крыло. То есть там наша Тихановская, это вот этот самый съезд. Другое дело, что у нас проблема в том, что у Тихановской есть недавняя легитимность, да, за счет тех выборов, которые проходили и голосовали вот за нее лично на президентских выборах. Съезд народных депутатов состоит из депутатов многих лет, за которые, да, их голосовали на международно признанных выборах, они все были членами парламента, там есть даже ряд действующих депутатов, но все равно это несколько более в прошлом. И поэтому вот эта наша старая оппозиция, она нам все время говорит, ну вы кто такие, да, то есть вот у нас тут Facebook с большим количеством подписчиков, подписчиков, у нас тут YouTube, значит, там с миллионом просмотров, а вы там, значит, кто такие. Но зато у нас есть политическая легитимность, поэтому у нас есть законы, написанные, новое законодательство, у нас есть взаимоотношения, выстроенные с правительством Украины, с правительством Польши. Но мы немножко отстаем в этом смысле от белорусской оппозиции, но в целом двигаемся в том же направлении.
Есть социологічныя даследаванні, якія сцвярджаюць, што ў Расіі нібыта 80% людзей падтрымлівае агрэсію супраць Украіны, працягвае падтрымліваць Пуціна. Як у такой сітуацыі вы, як палітычная структура, можаце разлічваць на падтрымку людзей?
Знаете, у нас на самом деле ситуация немножко другая. Значит, у нас, ну, не 80-70%, как показывает социология, да, но они готовы отвечать «да» на любой вопрос от власти. Они просто всего боятся. Они говорят, хотите продолжать войну? Они говорят, конечно. Хотите закончить? Да, разумеется. Вы поддерживаете Путина? Да он отец наш родной. Вы хотите, чтобы он не шел на следующие выборы, а вышла какая-то новая кандидатура? Да, хотим. И на каждый вопрос 70%. Да? То есть это такая вот история, люди просто всего боятся. Они, ну, то есть считают, что если к ним подходит социолог, их уже, значит, установили. Они считают, мы ни на что не влияем, мы сидим дома и так далее. Реальный расклад, он примерно такой, что вот среди вот оставшихся 30%, примерно 20% они настроены антивоенно, примерно 10% настроены активно провоенно. Вот эти всякие Z-патриоты. Вот это реальный расклад сил. Он 2-1 в сторону антивоенно. Историй, но при этом антивоенные люди, естественно, всего запуганы, там, боятся и так далее. Ну, по крайней мере, они тяготеют четко к антивоенной позиции. Вот из них, собственно, и появляются эти партизаны, там какие-то акции периодически, то тут, то там, значит, это вспыхивают. А вот эти 10% Z-патриотов, они там, они тоже находятся, на самом деле, в оппозиции к Путину, но с другой стороны. Типа, мало убиваете украинцев, недостаточно последовательно, надо всех замочить, атомную бомбу кинуть, вот, их подогревает, значит, государственная пропаганда, но на самом деле уже меньше, потому что Путин уже их тоже боится, и вот их там один из лидеров стрелков сидит, другого там их лидера Пригожина грохнули, да, и то есть они тоже в некотором смысле оппозиция, только, значит, с другой стороны.
У Беларусі, я думаю, што ва Украіне это прыблізна тое самае, нават адносна дэмакратычных палітыкаў Расіі ёсць вялікія падазрэнні, што шмат хто з іх усё ж такі мае вельмі імперскія думкі, намеры, і вельмі цяжка пераканаць у адваротным. Як вы самі лічыце, гэта сапраўды з'яўляецца сур'ёзнай праблемай для расійскіх палітычных колаў, што нават тыя людзі, которые выступаюць супраць Украіны і нібыта падтрымліваюць супраць Пуціна і падтрымліваюць Украіну, у іх усё роўна вось думка, каб кантраляваць постсоветскую простору, у приватности Беларусь.
Ну, понимаете, люди думают, и людей не обманешь. Они правильно думают. Потому что критерий очень простой. Значит, заслуги перед партией, они заканчиваются в полночь. Вот что ты каждый день сделал реально на фронте, там, в реальном тылу, в реальном сопротивлении, вот это и есть критерий истины. Слова не имеют значения, имеют значение действия. И реально действует вот Легион Свобода России на фронте. Вот реально действуют эти партизанские группы в тылу врага. Их, ну, вот я говорю, там 6 сетей, да, то есть, которые реально работают. Они разные. Там есть и правые, и левые, и там политически не окрашенные. Но вот они что-то, значит, делают. Да. Одиночки партизаны есть, которые что-то делают. Все остальное не имеет никакого значения. И на самом деле, обращать на них внимание, они могут быть очень шумные в СМИ, но это не важно. У них нет дивизий. Да. Помните, как сейчас Сталин говорил, сколько у него дивизий, да? Вот у них нет дивизий. И поэтому забудьте вы просто про них. Ну, будут они бурчать в своих фейсбуках, там, на своих телеканалах, Дождь там что-то говорит. Ну, то есть, ну, как бы, ну и все. Они не влияют на ситуацию, которая там реально в России. Они будут идти в хвосте. Конечно, они все равно наши союзники, ну, там, заблудшие, ну, то есть, ну, союзники. И когда-то мы победим, ситуация переменится, пройдет переходный период, который будут двигать, естественно, те люди, которые придут с оружием в руках, потом будут свободные выборы, но они все будут баллотироваться, каждый найдет свое место в строю пропорционально тому, кто, значит, как поддержит граждане. Но это будет потом. А переходный период придется делать тем людям, которые сейчас с оружием в руках. С ними и надо разговаривать.
Вот я именно хотел про их запытаться. Расскажите про российский легион, который денежный в Украине, который заходит в Белгородскую область. Насколько это серьезная структура? И есть у них такие намеры, которые огучивают при нам все публично, например, полк Костуся Калиновского, что после вызволения Украины и они пойдут вызволять Беларусь от диктатуры Лукашенко?
Ну, смотрите, самое большое подразделение сейчас, оно состоит из 4 батальонов армейских. Это Легион Свободы России. Это, ну, с большим отрывом самое большое подразделение. Оно такое, политически оно не окрашено. То есть это люди разных взглядов. И это люди полностью новые для политической сферы. Они вот объединились в эту историю после февраля 22 года. Там составляющая есть военнопленных или там людей, которые добровольно перешли на украинскую сторону. Там есть составляющая людей, у которых там родня в Украине, или которые были на работе в Украине. Ну, естественно, политическая составляющая, которые вот там разными кружными путями переехали, то есть и присоединились к легиону. Это там самое большое подразделение. Есть ряд подразделений поменьше, да, то есть хорошо известный русский добровольческий корпус, это подразделение из ультраправых, но оно маленькое, но оно очень боевое, такие там, значит, это штурмовики, они большей частью имеют уже боевой опыт еще с 2014 года, кто-то был там в Азове, кто-то был в других украинских добровольческих подразделениях, вот они, значит, объединились вот в РДК. Они чисто вот по идеологическому, потому что легион, он не имеет какого-то идеологического окраса, там разных взглядов есть люди, а вот, значит, РДК, наоборот, это четко правые такие, значит, силы. Есть еще несколько складывающихся подразделений, есть там сибирский батальон, он пока совсем маленький, но, значит, он вот начал расти, там больше такой по земляческому принципу, значит, создано. Есть там сейчас желание сложить там башкирский батальон, башкорт, но есть, естественно, там чеченцы, которые воюют, есть люди с там Кабардино-Балкарии, с Карачаево-Черкесии, то есть есть дагестанцы, вот, ну, то есть вот свои такие, значит, тоже земляческие истории, которые складывают. Сейчас там ингерманландцы говорят, мы там сложим там свою, значит, историю, ну, вот люди с Питера. Вот, но это все очень маленькие, да, то истории. Вот легион — это самый большой мейнстрим, он на самом деле больше даже, чем полк Костуся Калиновского с точки зрения количества людей, ну, это складывающаяся всю история. Сейчас нам важно нарастить силу, потому что, ну, и отношение украинского руководства такое, что это вот люди, которые в конечном итоге должны будут идти на Москву. Украинцы туда не пойдут, вот, а вот русские должны пойти и сами освободить свою столицу. То есть сейчас там операции на российской территории носят такой больше тренировочный характер, да, разогрев, значит, получение боевого опыта. Легион большую часть времени стоял под Бахмутом 7 месяцев, то есть там, значит, они выполняли задачи, воевали с вагнерами. Вот. Сейчас вот они делают рейды, вот была Белгородская область, была там, значит, Брянская область и так далее. Ну, там планируется сейчас вот буквально в ближайшее время очередная операция.
Два питання ще маю до вас. Ви зараз перелічили некоторі російські регіони. Скажіть, як ви, як російський політик, ставіться до того, що вельми часто звучить з густ на українців, що Україна, коли Україна переможе, а вони переконані, що Україна переможе, що Росія повинна стати назначно меншою країною і поділитися на умовний Татарстан, Башкортостан, которая повинна отримать незалежность. Тут выступал один украинский политолог, который сказал, что Россия повинна стать такой базой запчасток для новых держав.
Смотрите, я к этому отношусь так, что есть исторический процесс, который куда-то придет. Если на то будет воля народов, которые населяют Россию, разойтись по разным квартирам, значит, это произойдет. Если такой воли не будет, значит, этого не случится. Я с моим знанием России, я считаю, что сравнение России с Советским Союзом — это очень поверхностный взгляд, который делают там некоторые украинские политики. Я считаю, что это не так. Я российские регионы знаю очень хорошо. Я вижу несколько, которых высока вероятность того, что они захотят пойти своей дорогой. Ну, например, Чечня. Вот. Или, я считаю, довольно высока вероятность в Якутии, что они могут это решить. Или в Тыве. Но большого количества других регионов я не вижу. Там Татарстан, на мой взгляд, он там будет последним, потому что он полностью окружен российскими землями. Если все распадется, они тоже пойдут. Но думаю, что во главе этого процесса они стоять не будут. Они научились довольно хорошо договариваться с Москвой, вытягивать оттуда ресурсы. То есть здесь нужно, чтобы была там критическая масса людей, которые там принимают подобное решение. Если примут, окей. Если не примут, позиция моя личная и позиция съезда народных депутатов, что сейчас сложилась вот такая вот перевернутая пирамида, которая очень неустойчива, да, когда все деньги вверху, а значит все корешки вот остаются внизу, и люди живут проголодь. Ну, уже эту пирамиду надо перевернуть. Я считаю, что потенциал житья вместе, он не исчерпан. И возможно такое общество, при котором все будут довольны, и это будет там демократическая не империя страна. Потому что сейчас, конечно, Россия представляет из себя колониальную державу. Фактически это относится не только к Татарстану, это относится к Сибири, например. Да? То есть вот я представлял Новосибирск, я могу сказать, но после 91 года это уверенно двигалось в сторону колониальной, по сути дела, зависимости от Москвы. Я вообще считаю, что нам нужно столицу перенести в Сибирь, вот, из Москвы. И что это будет и правильно, и более устойчиво, и более справедливо. Но это решат народы России. И главное создать для этого условия.
И опошнее питання. У Беларуси у 20-м годзе вышло на улицы вельми шмат людей, якія еще літаральна за год до гэтага, або некалькі гадоў падтрымлівалі Лукашэнку. Яны цалкам змянілі свае погляды. Што, на вашу думку, павінна адбыцца у Расіі, каб людзі, якія падтрымліваюць Пуціна, а іх відавочна зараз большасць, выступалі супраць яго?
Я вот как раз то, что он когда говорил про проценты, я считаю, что люди, которые поддерживают Путина, меньшинство. Я считаю, что расклад сил 20% на 10%, а остальное болото. То есть я считаю, что 2-1 в нашу сторону. Потому что остальные, я думаю, будут оставаться дома, они не будут в этом никак участвовать.
Что повинно отбыться, как они стали активными?
Они должны просто увидеть, что это реально. Наша сейчас задача вот эти 20 людей, которые уже стоят на нашей стороне, потому что они боятся. То есть они сидят дома, они не понимают, как эта ситуация может измениться. А это можно сделать только одним способом. Когда легион «Свобода России» будет в Москве контролировать все ментовки. И значит, и вот что город наш... И вот тогда они выйдут на улицы, это все поддерживать. Потому что, ну, если они не выйдут, ничего не получится. Нужно, чтобы была массовая выявленная общественная поддержка. Но начать надо с военного давления. И это военное давление, скорее всего, произойдет в условиях военного поражения путинизма в Украине.
Великий. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Илья Пономаров, политический представник Легиону Свободы России. А мы для вас вели эту трансляцию с польского города Карпач, где отбывается экономичный форум. Для вас працевал Дмитрий Гурневич. Вы глядели канал «Свобода премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Дэпутат літоўскага сейму, кіраўнік парламенцкага камітэту ў замежных справах Жыгіментас Павільёніс у інтэрв'ю «Свабодзе» расказаў, чаму беларусам не варта хвалявацца праз пашпарты, што рабіць падчас акупацыі, а таксама спрагназаваў, як падуць рэжымы Пуціна і Лукашэнкі.
Добрый день, господин депутат. Спасибо, что согласились с нами на интервью. 7 сентября вступает в силу указ Лукашенко, по которому белорусов за границей фактически лишают паспортов. Это значит, что большое количество белорусов окажется без документов. И на сегодня немалое количество из этих белорусов проживает в Литве. По последним данным, около 60 тысяч белорусов. Скажите, пожалуйста, готова ли Литва... И будет Литва помогать белорусам получать легальный статус в стране?
Ну, надо тут дифференцировать, что значит статус. Не все белорусы, которые живут в Литве, просятся на как бы убежище политическое и на право жить в Литве постоянно. Это только маленькая группа. Но уже с 20-х годов мы думали, что Лукашенко будет браться и таких мер вас контролировать. У нас есть, мы называем это паспорта иностранные. Мы будем просто их выдавать вам. Так что не надо тут паники. Я думаю, этим таким решением Лукашенко хочет эту панику создать, потому что видит, что в некоторых странах, как в Польше, эта паника с другой стороны поднимается, и вся истерия на закрытие стен, и в Литве некоторые политики про это говорят, так если мы тут все будем один другого пугать, так это то, что надо Лукашенко. Я думаю, ну там уже не Лукашенко, там уже Кремль работает. Кремль всегда здесь работал, разъединяя народы. Divide and rule. Это старая имперская практика. Разъединяли литовцев с поляками, литовцев с евреями. А сейчас, потому что вы уже стали большим фактором в Литве и в Польше, очень много будет таких дезинформаций, паники, чтобы один народ против другого, как бы эту рознь создавать. И национализм народов поднимать один против другого. Так просто мое предложение не только без паники, но и с умом. И надо обращаться, но надо нам находить способы гармонии и понимать, что эти радикалы, которые разжигают эту рознь, большинство из них работает не на интересы наших стран и наших народов, они работают против. И этот вот с белорусской стороны литвинизм, с литовской стороны наш национализм, это то, что вот у меня диссертация по Иоанну Павлу II, он интересно писал, Вильнюс имеет свой дух, это дух экуменизма, это дух, где мы все наши разности сплочаем в одно прекрасное тело, и тогда Вильнюс и Литва становятся государством, где все идентитеты находят себе место. И когда мы только сужаем нашу империю, наша столица и наша страна рушится. Это надо тем, кто ее рушит. Последние времена это Москва. Я думаю, это пик, вот эта ситуация сейчас такая плохая в Беларуси, и потому что Лукашенко боится потерять свою власть. Это уже последний момент, это агония режима, потому что мы начинаем побеждать на украинском, русском фронте. И если мы хорошо поработаем, и в этом году, в конце этого года, Украина и Молдова будет приглашена начать переговоры по вступлению в Европейский Союз, если мы еще лучше поработаем и в НАТОвском саммите в Вашингтоне в июле будущего года Украина будет приглашена в НАТО, если мы хорошо поработаем, и эта военная помощь Украине будет такая, как мы хотим, так этому режиму, я думаю, приходит конец. Некоторые говорят, пессимисты, что это будет 3 года, но как-то я чувствую, что это будет не 3 года, а меньше, потому что когда эти Пригожины начинают уже мотаться на дорогах России или падать с неба, это уже начало конца. В нормальных империях это не происходит. Когда империи рушатся, такие, как русские империи, они очень хрупкие, они только выглядят серьезно. Я это сам видел. Я видел, когда российские солдаты убивали моих друзей из моей школы января 13-го, она самая ближе к телестанции. И я видел, как через некоторые месяца все это рушится, вся эта Красная Армия очень быстро уходит в прах. Так это агония Российской империи, которая еще сейчас происходит. Я думаю, вся она пойдет в этот прах, и мы с вами, имея тут стратегическую терпимость, не разжигая этих национальных разней, мы тогда и создадим нормальную страну в Белоруссии, которая для меня, она всегда была самая европейская. То, что ваши партии и Светлана Тихановская сейчас наконец-то решились на евроатлантическую интеграцию, то, что не хватало вашей революции, этих европейских флагах, то, что некоторые белорусы даже наивно думали, что Москва вам поможет удалить Лукашенко, это ведь игрушка Москвы. Наконец-то вы поняли, что единственный путь сохранить суверенность – это жить с европейскими народами, потому что нет в планете других организаций, как Европейский Союз, я бы сказал, НАТО, в которых война не происходит. И они единственные организации, которые охраняют вашу свободу и суверенность. И если вы пойдете этим путем, мы поможем ваш советский зоопарк очень быстро починить, потому что вы умные, вы европейские, вы прекрасные. Мы вас знаем уже 1000 лет. Вы уже здесь учитесь, вы думаете так, как мы думаем. Так что все будет хорошо, но надо не падать в панику.
Вы сказали, Светлана Тихановская, не поддерживаете ее инициативу про новый паспорт Беларуси. Почему?
Потому что я не думаю, что может быть два паспорта в одной территории. Но если будет выдаваться Светлане Тихановской, которую мы называем президентом, какой-то другой паспорт для тех людей, которые будут жить здесь, в литовской территории, так, ну, создается и вот проблемы безопасности этого даже документа, кто будет его использовать, потому что не только диссиденты и хорошие люди будут, и нехорошие люди будут, те, которые дискредитировать будут вас. И это может тоже создавать те национальные разногласия. То, что Кремль хочет между нами. Так что я бы сказал, не на документы надо всю свою энергию создавать, но на борьбу с режимом, на помощь украинцам победить Путина, на борьбу ту, которую ваш батальон там Калиновского делает. Я так вот сейчас только в Грузии был, ну там где-то 3 или 4 тысячи грузин воюют на фронте. Ну, если так посчитать, некоторые говорят, до 1000 белорусов воюет. Ну так это, наверное, третий народ, которого я знаю по количеству людей, которые воюют против общего врага. Так надо, это, конечно, одни воюют на фронте, другие воюют на информационном, на всех других фронтах. Нам надо победить режим. Когда мы победим режим, белорусы будут иметь свою территорию, свои паспорта, свои институции. А пока, я думаю, тех инструментов, которые мы имеем здесь, их будет достаточно, что вы имели все права жить здесь мирно, а не идти по пути, который, я думаю, что Кремль создает. Вот эту рознь, она будет разжигаться. В Литве через год будут выборы. есть силы, которые, которым, ну, как сказать по-дипломатически, у нас русских было мало в этой стране. Большинство их мы просто убили, как партизаны. Потому что они приходили, нас убивали и строили колхозы. А наши лесные братья их убивали. Мы католики, мы боремся за свободу. И мы уже долго не слышали русского языка в Литве. Сейчас русский язык в Вильнюсе очень слышится. И тем людям, которые не понимают, что это не русские, а белорусы или украинцы, это создает волну разногласий. И тогда Кремль, это видя, он сбрасывает всякие идеи, которые расторгают нас, народы. Так что надо выбирать приоритеты. Вам надо думать, как бороться с режимом и помогать украинцам. И тоже не только на Восточном фронте, но и на Западном. То, что делает сейчас Светлана и ее команда, она машет европейским флагом Беларуси, потому что вот этот и другой год будет год больших решений Запада. Он расширяет Европейский Союз и НАТО на восток. И может быть так, что Беларусь останется за большой китайской русской стеной на востоке, с Россией и с Китаем. Они думают, вот эти народы думают, что все должно быть создано. Так не бывает. За свободу, вот я в Америке, когда посол был, мне Хиллари Клинтон это всегда припоминала. За свободу надо бороться каждый день. Это нормально, что свобода от вас отнимается. Очень много в жизни и в мире есть очень плохих людей, плохих стран. Они не любят вашу свободу, вашу идентичность. Они хотят вас делать рабами. Если вы не хотите быть рабами, надо бороться, как черт, за свою свободу. Очень сильными путями. А у белорусов есть такая вот странная... Ну, я понимаю, почему две трети вашего народа погибли там. Вы bloodlands of bloodlands. Но все равно у вас есть странная такая моя хата с краю черта. Вы тут стоите, иногда выходите на улицы, но вы не боретесь так, как надо, так как литовцы и украинцы это понимают. Вот мы смотрели на вашу революцию очень прекрасно, я сам везде был. Но так мы и не поняли, почему вы ни одного здания не взяли? Почему вы не боролись с этими силовиками? Вы понимаете, что они вас будут убивать и садить? Почему вы только с цветами ходили? Это ведь борьба. И вот и украинцы, и литовцы этого не поняли. Но мы тогда поняли, что это только начало борьбы. Будет еще, как помню, Фатига сказала Светлане Тихановской на первой конференции Калиновского. Светлана, пойми, не думай, что это вот так случится. Мы, поляки, когда начали бороться, через 9 лет мы получили свою свободу. Нас всех тогда посадили, она тогда... Ну, все, никто в Беларус не верил. Так вы сейчас вот сидите в маршал-ло ситуации, как в Польше, что было. Но борьба происходит, и Европейский Союз – это не Бог или НАТО, это не Бог, который сходит с небес и вам свободу дает. И вы... Спасибо. Это... Литовский, это как джим-клуб, да? Вы, чтобы вы были там в форме, надо заплатить, надо одеться что-то, надо быть каким-то там гражданином. Вот надо иметь эти ценности, и вам тогда все в клубе на вас будут защищать. Надо завоевать эту свободу. Мы тоже тут стояли, я сам стоял перед танками, моих друзей поубивали. Я сам 16 лет работал, чтобы Литва стала европейским членом.
Я просто хочу вас перебить и напомнить, что в Беларуси все-таки во время протестов 2020 года людей убивали, да? И есть и Тарайковский, который был убит фактически в первый или второй день начавшихся протестов, и в Бресте. Ну, то есть нельзя сказать, что Беларусь, события, протесты в 2020 году были совсем бескровные, и белорусы ходили только с цветами.
Не, ну я хочу тоже вас перебить. Я хочу сказать, как вы думаете, это нормально или нет, что белорусский народ только в 30-е годы, ну, как бы, независимости, подумал, посидел тут в Вильнюсе и решился идти в Европу. Только в 30-е годы. Мы, литовцы, уже в 90-е, вообще, даже под оккупацией, мы мечтали только про Европу. Есть один черт, русификация, да? Так надо с ней это и бороться всеми силами. Белорусский язык, не только русский. Европеизация. Когда я член, вот в этой неделе мы будем 30 лет своей партии праздновать. Я помню, 30 лет тому назад я был юный крестьянский демократ. Я пошел в Вильнюсский университет и сказал своим крестьянам: слушайте, парни, идем в Европу. Ой, как это не хотели, идти в эту гей-Европу, эту либеральную. И тогда встал на сцену первый министр иностранных дел Содергас, и знаете, что он сказал? Слушайте, мы, литовцы, если мы хотим эту свою национальную идентичность сохранить, мы должны идти в Европу. Потому что если нет, мы станем, цитирую, Белоруссию.
Это в каком году было?
В 91-м. И мы тогда, окей, мы сделали первую резолюцию, идем в эту гей-Европу, эту либеральную Европу, может, там выживем. А вот этого не произошло. Поздняк, ваш этот националист, он до сих пор эту Европу там плохими словами... вот эти идеи там с Россией, там с другими, какого-то милиционера, там колхозника выбирать, это прекрасно, но это не по-европейски. Я, ну, чтобы вы поняли критически, мы все от Балтийской до Черного моря, тут эти кровавые земли. Мы живем в агрессивной атмосфере. Мы не Швейцария, мы не Норвегия. Если вы хотите выжить, так вы должны все сделать, чтобы вы стали европейцами. Вы и есть европейцы. Эту европейскую идентичность от вас Россия отобрала. Даже вашу веру отобрала. Вы ведь, большинство вас было вообще унитов. Вот здесь они тут создавались, наши там все эти цари были общие. Но вы были в Риме. А вы сейчас, вашу идентичность украла Москва, вас называет русскими, даже некоторые литовцы говорят, что вы не вообще русские уже.
Я спрошу вас про идентичность и язык. Насколько язык важен для нации, насколько язык важен для страны? Национальный язык.
Я вам спрашиваю, вот, я очень имею, очень, я председатель Литовской и Украинской парламентской ассамблеи. Я помню, как среагировал на такой вопрос один мой друг украинец. Я знаю, что он говорит по-русскому, 100%. Но он... Я говорю по-русскому, он по-английскому отвечает. Я спрашиваю, почему? Слушай, Жигис, вот ты начинаешь одно слово по-русскому, потом второе, потом третье, а потом приходит россияне и говорит, надо защищать и... против этих фашистов-украинцев и отбирает твою страну. Это такой яд, который ходит в твое сердце и твои мозги, и тогда они приходят и тебя убивают. Изнасилуют все твои женщины, берут твоих детей, от всех мужей, всех мужчин убивают. Вот просто, ну, такой. И потому мы только Горбачев пришел, и мы его послали, как эти украинцы, вот этот корабль, потому что и немцы, и французы нам говорят, остановись, ой, будьте с этим Горбачевым, он такой прекраснейший. И вот белорусы поверили этому мифу, надо как-то с Россией там выберемся, это СНГ, вот это все, это, извините, дерьмо российское. Вы пошли в это дерьмо, а мы сказали, никогда, мы бритвой отрезали. Вся наша политика была отрезать себя бритвой. Вот самый последний газ отрезали сейчас, только после войны. Все отрезали. А этот Лукашенко, дурак, он говорил, я суверен, я гарант суверенитета, но я все соединяю с Россией. Но это ну, такая чушь, что каждый литовец, тут апоплексия была бы ему. Как ты можешь себя соединять с Россией и говоришь, что ты гарант суверенитета? Ну и видим этот гарант. Страна полная, оккупированная, и вот самые прекрасные личика я увидел этой страны в Буче и в Ирпине, когда только поехал после войны. Ведь не было бы вообще, Киев бы не был в опасности, если не вот этот суверен Лукашенко не открыл все двери оккупации. Ну вот до чего доигрались. Так надо ломать и бороться с этим режимом.
Сейчас в Беларуси очень сильные репрессии. Да? Каждый день людей арестовывают. Вот по-вашему, что теперь делать белорусам внутри страны, когда просто жесточайшие репрессии, жесточайшее давление и просто страх? Что делать белорусам внутри?
Ну, я бы так, вот если бы такая ситуация была в Литве, я бы пошел в лес. Я бы боролся с всеми силами. Я бы стал партизаном. Я бы включился в батальон Калиновского, научился воевать. И потому что вы должны понять, вот сейчас страх, да? Вот все империи властят страхом. Первая страна, слова Яна Павла, не бойтесь. Ну хорошо, но вас убьет. Ну и что? Мы все умираем от начала нашей жизни мы начинаем умирать. Ну и что? Ну и что? Дух убьет. Но ты знаешь, что я сегодня умру, но я имею 4 детей в Литве. Но я знаю, что, может, они не будут жить в этом дерьме и в этой тюрьме. Они будут жить так, как в Литве. Они будут жить так, как в Америке. Сейчас наши дети не отличаются от американцев и других. Вы знаете, вот прекрасная статистика. За 30 лет Литвы наши зарплаты в Европейском Союзе выросли самые большие. Мы номер один в Европейском Союзе. Моя зарплата, как я пошел в МИД, была, знаете, сколько? $5 в месяц. $5 в месяц. Моя зарплата сейчас выросла на 6 тысяч раз. Вот этот год будет самый главный. Это вот или вы все пойдете под Россию и в Китай, но это в прямом смысле вы будете уничтожены, ваша идентичность будет 100% уничтожена, как вы станете Донбассом или вот Осетией там какой-нибудь, или вы станете Литвой. Так это решение вот этого года.
10 числа открывается сессия парламента Литвы. Литовский президент уже поднимал вопрос по поводу того, чтобы уравнять в ограничениях белорусов и россиян. Сейм наложил вето на решение президента. Скажите, пожалуйста, Сейм и дальше будет придерживаться такой позиции? И почему, вот вас как депутата, что вы говорите, почему нельзя уравнивать белорусов и россиян вот, в сфере ограничений?
Ну, я скажу открыто, это Литва, это не Беларусь. Мне не нравились позиции нашего президента по Беларуси от самого начала. И вот то, что он говорит, закрыть эти все наши стены, как это по-русскому, Это просто то, что нужно Лукашенко. Почему он отбирает паспорта от вас? Он хочет вас домой, в концлагерь, чтобы там по-арабскому вы ему помогали. А вы не хотите. Это нормально. Потому что это дурак какой-то, который просто ворует вашу свободу, вашу жизнь, вашу страну отдают россияне. Почему мы должны ему помогать? Мы должны сохранять вашу европейскую идентичность. Вы тут в Литве получаете европейские дипломы, получаете европейские зарплаты, вы будете составлять будущее правительство свободной Беларуси, которое будет членом ЕС и НАТО, как бы ни шокировало эти вот литовские заявления. Так что вы должны себя тут сотворять так, как литовцы, например, себя сотворяли через 50 лет в Америке. Я был посол в посольстве, которое работало 50 лет, когда Литвы не было вообще. Но Америка наша software сохранила. И когда только пришел момент, когда Горбачев пришел со своими лозунгами, мы сказали «Спасибо, Горбачев, goodbye, мы в Европе и в НАТО». Так и вы должны ждать этого момента, бороться с этим режимом, помогать украинцам каждый день. и не закрываться, как раз взять своих людей на свою сторону в Беларусь как можно, потому что эта боязнь приведет только к смерти, медленной, но гарантированной. А борьба с этим боязнью, с этим режимом приведет некоторую смерть, но большинству и вашему фьючер, вашему будущему создает все. Вот это момент решающий, потому что вообще, я думаю, это решающий момент для белорусской идентити. Я думаю, вы или исчезнете как народ вот через эти года, или вы как украинцы вернете свою прекрасную европейскую идентичность, и мы будем в этом Вильнюсе еще не один год сообща пиво пить.
Спасибо вам большое за интервью.
Окей, все, бегу.
Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомае арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартосік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць, любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас, як нявесты, дзеўкі і жонкі, любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае. Скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі-шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». Ляймаден – гэта вучэнне, навукі. Нямала словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень, кузвушніца – гэта завушніца, або ў канцы асновы – боб, бублей, ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалягізацыі. Шымскі мякрэс – гэта «харошы чалавек». Хаўбы – грошы, мосень – кот, конь – волат, а злодзей – чамусьці кастусь. Але нямала словаў лемезня можна вывесці з іншых моваў. Шмат грыцызмаў – малако – гальмо, параўнайма грэцкае – гала, малако, адкуль сучасныя тэрміны галактоза, малочны цукар, ну альбо галактыка, малочны шлях. Малы – мікры, соль – галось, а ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі, адкуль гэтыя словы ў дрыбеня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а ў Семежаве фірка. Царква – хлюса ў дрыбіне і клюса ў Семежаве, яўна ад грэцкага эклесія. Дрыбін адслучаны далекавата, а значыць, у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адверніцкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноп, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, 10 – дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання – 5 – пэнджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панж, 8 – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль запазычанняў – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семежаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму – «Толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў». Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць і дзе не было справядлівасці. У вас трох шмат дарог. Да строгу латво знойдзеш дарогу, а да строгу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрьмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу, цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў – Дубоўка, Еніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы – Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках при розных уладах сядзелі Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас не ганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкл вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той ночной звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, так нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слова «воронок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лягерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расейскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як «хата», «камера ў турме», «абротнік» – гэта канакрад ад беларускага слова «аброць», «канаць» – у значэнні «знікаць» або «уцякаць», «канай» адсюда, «куток», «малява» – это вядома адмаляваць, «шыбеніца» – значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, «цвік» – са сваім значэннем, «мастак» – спрытны шулер, «кішэня», «тарбахват», «газ» – это ў значэнні «газа», «керасін», «халява», «жыхтаріць» – у значэнні «жыць» – слова, утворанае з беларускім коранем, чуваць «жыхар», «зашквар» – стасуецца да беларускай «скваркі». Слово «халтура» у значэнні «пабочны ці незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе размоўнага, з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот» – «плач», а па-літоўску – «сварка». І мноства беларускіх ці украінскіх ідышызмаў – «хевра» – у значэнні «кампанія», «бэбахі» – «каштоўнасці», а ў беларускіх гаворках – это «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – «пусты кіпень», «хавырка» – «схованка» – з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове – фраер, фаршмак, вядомая страва з селяца, а ў крымінальным арго – недасведчаны злодзей або зняслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкіна-Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівая, і здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, не цвітуць незабудкі на турэмным двары.
Як бачым, тут няма жаргонных і аргатычных словаў. Бураўкінавы вершы проста паэтычныя, скіраваныя на эстэтычную падтрымку чалавека ў бядзе. Дый апавёў я пра беларускія рэсурсы крымінальнага арго, каб паказаць, наколькі нечаканымі былі шляхі беларускага слова, непарыўна, на жаль, звязаныя з лёсамі самых беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.